и уже там овладел Александром Дмитриевичем эта реющая, летящая легкость. Так что мгновенно воспарился он выше всех оскорблений, недоразумений, затруднений и напоился счастливым сознанием своего всемогущества, удачи и победы. И в такие минуты всегда видится, что на самом деле трудность управлять министерством лишь кажущаяся, что на самом деле, как ни ступни, как ни направь, или будет хорошо, или само как-нибудь сделается. Этот взлет и полное счастье так и сохранились от вчерашней сочувственной кампании, когда знаешь, как ты обаятелен и убедителен. В этом крыльном состоянии он проплавал и ночь с приятнейшими снами и мог рассчитывать держаться на высоте целый день сегодня. Утром, минуя стражу близ своего министерского дома на Фонтанке, со вчерашнего дня дом охранялся, Александр Дмитриевич захотел подбодрить начальника караула подпоручика Павловского полка. — Как вас звать, голубчик? — спросил милостиво и услышал фамилию Грим. — Вот как? — оказался сын известного члена Государственного совета, увы, тоже из прогрессивного блока. Вот как? — Отцы подрывают власть оппозиционерством, а сыновья охраняют ее штыками. Знак поколений. Поговорил с ним немного. Молодой человек проявился очень вдумчивым, свободным от злорадства, желать успеха каким-нибудь насильственным переменам. А положение в городе судил тревожно. Министр внутренних дел весело успокоил его. Если надо было революцию вытравить на улицу и раздавить, так вот генерал Хабалов это и сделает. Вы когда сменяетесь? Приглашаю вас у меня отобедать. В утренние часы он разговаривал с одним, с другим чиновником, смотрел ту папку или эту. Веселая легкость не покидала его, и он шутил, миловал. Он и по натуре всегда был снисходителен к людским недостаткам, прощал промахи, был очарователен и знал это. А промахов было много. Даже переписка министра так и не была хорошо разобрана за его сметенные министерские месяцы. Тут осчастливило его телефонным звонком государыня из Царского. Этот особый телефонный аппарат в Царское стоял тут в его кабинете всегда и не бездействовал. Даже часами они говорили. Государыня желала узнать подробней об этих неприятных уличных беспорядках. Собственно, слишком подробно он не знал и сам. Имел сведения от градоначальника, отрывистые, больше вчерашние, не освежал их еще сегодня. Но так как всей душой он желал государыне только приятного, а она желала бы успокоиться, то он бодрым, беззаботным голосом и послал ей по проводам отменное успокоение. По-английски, как было принято между ними. Да не придется ли протелеграфировать что-нибудь в ставку? Ведь слух дойдет, раздуют. Забеспокоиться и там. Согласился. Надо. Вскоре затем протелефонировал и градоначальник, что на Знаменской площади пристав убит казаком. Ах, как нехорошо. И почему же казаком? Вообще бедная полиция. Вот еще одна из проблем, которых Протопопов не успел решить. Глядя на императорскую Россию со стороны, да даже с думских скамей 10 лет подряд, никогда бы не подумал, не поверил, что полиция совершенно нищая. Полицейские получают немного больше чернорабочих. Оттого и почти везде не комплект. И полиция ничего не осилит без армии, и полицейское дело передается неумелой армии. Там был план совместный с армией, по которому любые волнения должны быть закончены в 4 дня, значит, сегодня-завтра. А сельские стражники вообще разбросаны поодиночке по лику империи, теряют всякий военный вид, и полицейские власти не имеют даже права сводить их в уездные отряды. Надо каким-нибудь приказом вдохновить конную жандармскую стражу. Шел служебный день. Приходилось, как всегда, принимать многих лиц и просителей. Тут подошел и час дружеского приема, назначенного жандармскому генералу Спиридовичу, который вчера вечером тоже был на обеде у шталмейстера, но не успели поговорить. Спиридовича, ныне ялтинского градоначальника, сам же Протопопов и вызвал с неделю назад телеграммой согласно велению государя. По всему видно, что замысел государя был назначить Спиридовича петроградским градоначальником вместо Балка. За него еще с осени очень просил и Курлов. Спиридович приехал, но государь тем временем выехал в ставку и отложил прием, и не объявил решения прямо. Итак, Спиридович ждал в Петрограде возврата государя, а Протопопов должен был его принять как вызывавший прямой начальник. Он не уполномочен был ничего ему официально объявить, но мог восполнить повышенной приветливостью, которая так естественно ему давалась, да еще и при симпатии, которую мы всегда испытываем ко всем восходящим, чья власть прирастает не без нашего участия. «Александр Иванович, милейший мой!» Сверхуставно, двумя протянутыми руками приветствовал он высокого, молодцеватого, замкнутого, напряженного чуть рыжеватого генерала с мягко напряженной походкой. «Посмотрите, я как доброжелательный сфинкс на вашем пути. Я принимал вас в первый день моего прихода в министерство, и вы поехали в Ялту. И вот принимаю опять, чтобы вы поднялись еще куда-то. Но я сам не знаю, куда. Поверьте, не знаю». Не проговорился, как и вчера за обедом, и усаживал дорогого гостя. «Но я искренне рад, что на вашей блистательной карьере не отозвалось это несчастное киевское событие, которое так отравило жизнь моего горемычного друга Павла Григорьевича. Ведь он и ваш друг. На вас не отозвалось, вы прекрасно вышли, а он... И вот уже возвращался в прежнее влияние, но, увы, увы, должен был покинуть нас». Глава 32. Этот столыпинский эпизод 5-летней давности, как прилипшая кожа убитого дракона, кажется, никогда уже не мог быть начисто отодран от генерала Спиридовича. Ничем нельзя было его уколоть так неприятно, как припомнив несчастную киевскую историю, хотя бы самым доброжелательным образом. Сколько раз его задевали даже сочувственным расспросом, на который, если отвечать, то пришлось бы снова и снова теребить объяснение, что это не входило в его компетенцию, что он по часам и минутам так занят был на охране государевой особы, что не мог заниматься ловлею террористов и так далее. Но и когда ему не напоминали, то, кажется, он ловил в иных глазах подразумеваемую упречную память о событии. И что особенно возмущало Спиридовича, даже те, кто должны были только радоваться смерти Столыпина, и те выражали фальшивое сожаление или повышенную преданность законности. И к самому Столыпину, за то, что он стал постоянным предметом укора, Спиридович стал испытывать раздражение вида ненависти. Да, пострадал. Выбит из карьеры был один бедный Куляпка. На Веригине не отразилось. Вот в войну он стал гражданским распорядителем Архангельска, окна в Европу. и служба самого Спиридовича, высокая задача охраны государевой особы, никак не пострадала, да. А Курлов, увы, перенес многое. Высочайше прощенный после киевской истории, он снова выплывал в крупные начальники в Риге и снова трагически попал под следствие о злоупотреблениях. И с осени снова выплывал в товарищи министра внутренних дел и шефа корпуса жандармов и снова сорвался. На этот раз от слабости Протопопова. Но именно сейчас, перед своим министром, да так фантастически близким царственной чете, таким сияющим уверенным сановником, да во всей зависимости своей карьеры, Спиридович не мог принять выражение холодности или недоумения, но подхватил сожаление о Курлове. Спиридович столько лет обращался в высшей среде, владел безошибочным умением состраивать единство с собеседником, будь то великий князь, важный чиновник или влиятельная дама, искусство его было всякому понравиться. И вчера за обедом у шталмейстера, и сейчас на приеме Спиридович всем вниманием наблюдал, втягивал и старался понять этого почти легендарного своего министра. Профессиональным взглядом Спиридович отлично видел, что Протопопов никак не подходит к своему посту, даже на уровне анекдота. Как давний офицер полицейской службы, как исконный жандарм, и даже теоретик охранного дела, изучавший повадки и принципы революционных партий и написавший о том две книги, Спиридович знал, что Министерство внутренних дел — это специальность. И еще какая! Он понимал, что Протопопов никак не подготовлен к этой службе и даже за несколько месяцев не мог бы овладеть течением дел. Ясно, что Протопопов мог бы держаться только Курловым, а вот предал его. На поверхности металась его перекидчивость, слабость воли. И Спиридович имел сведения через знакомых в министерстве, что новый министр так безалаберен, прямые подчиненные не могут попасть к нему на прием неделями, а бумаги застревают месяцами. И читал, как на все корки разделывала Протопопова пресса, и знал все сплетни о нем, что его обвиняют в психической ненормальности, и что он спиритическими сеансами якобы вызывает дух Распутина, спросить у него государственных советов. И эти последние дни в Петрограде слышал от собеседников насмешки, что Протопопов — хвостун, болтун, пустозвон, блефист, достойное порождение государственных дум. Но такова прихоть высочайших назначений, и кто смеет спорить с нею? Но за Протопоповым стояло несомненное доверие царственной четы, а удачливость всегда покоряет. Как не присоединиться к победителю? Это и будет теперь его начальник, и надо наилучше угодить ему и угадать его слабости. Эти несколько дней в Петрограде Спиридович наслушался и мрачных разговоров, предчувствий, предсказаний о заговорах, переворотах, называли даже полки офицеров, великих князей, ожидаемых новых убийствах высокопоставленных лиц. Даже люди в придворных мундирах развязно болтали обо всем этом. Да еще же третий день бурлили в столице уличные волнения, а вот именно министр внутренних дел просто сиял и ликовал от удачливого их состояния. У этого жизнерадостного блондина среднего роста с выхоленными, вскрученными усами, а все лицо сбрито начисто, с удивительно красивыми глазами, карими с поволокой, живыми, но с оттенком грусти, было столько шарма. И так красиво он говорил, настолько не было ни тени озабоченности, такая неомраченная живость и схватчивость. Нет, никак не глуп, нет, никак не докажешь ненормальности. Такая сосредоточенность на своем собеседнике и такая пугающая, необычная в чиновных кругах откровенность. Нет, этот человек прочно держался. Нет, он что-то верное знал, в чем-то был надежно уверен. Отпадали все сплетни, и приходилось преклонять голову перед его ослепительным служебным успехом. Удача несудима. Все это имело для генерала Спиридовича не психологический интерес, а самый жизненный. В эти дни решалась его карьера. И как бы не ошибиться сейчас. 10 лет он был начальником дворцовой охраны. И в глазах всех созрел для административного продвижения. Но как не возвышенна была его почетная служба. И как не на виду царственной четы, она же и закрывала всякое продвижение, чем больше ему были благодарны и ценили. И уже 2 года он пытался найти выход выше. Плут, Хвостов, племянник, предлагал ему астраханское губернаторство. Подумалось глухо, тупик. Предлагал одесское градоначальство, подумалось мелковато, не возвышение. Спиридович и мечтал о градоначальстве, но петербургском. Но именно на это место рвались десятки кандидатов. Дворцовый комендант Воейков всегда выдвигал Спиридовича и обнадеживал. Однако Спиридовича подвело именно особое государево расположение. Прошлой осенью вдруг освободилось градоначальство Ялты, в которое входил весь южный берег Крыма, все места царского пребывания и великокняжеских поместий, и царской охоты за Ейлой. И государь доверил Спиридовичу свое любимое место жизни, сказал: «Никого другого туда не назначу».